Да.
Перед нами, когда стоит выбор, я знаю точно, кто их, я исследовал, анализ проводил на эту тему, мы не можем выбрать добро сами, только с помощью Божьей. И даже то, что мы желаем выбрать, Господь дает нам это желание. Даже желание Он дает. Вот.
Нет, тут это тонкая вещь, которая не совсем далеко так. Угу. Дело в том, если мы не идем по правильному духовному пути, то наша душа заражена многими страстями. И наше желание отсюда, они носят какой часто характер? Ложный. И поэтому даже когда, как кажется, мы избираем вот добро или зло, даже этот выбор часто оказывается ошибочным, даже когда я избираю, кажется, добро. Почему? Потому, по той причине, что в этом страстном состоянии мы находимся в том, о чем читаем в утренней молитве. Если кто читает, конечно, утренние молитвы, да. Но я слышал такое. «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью прийти ночь настоящего жития. Мысль, понятно? Мы в чем находимся? В темноте. И даже там, где кажется сюда, я избираю. Я ошибаюсь. Но по мере следования заповедям Христовым, по мере правильной христианской жизни, начинает возникать вот этот свет. Ночь тает постепенно. И мы начинаем все с большей ясностью видеть, что добро, а что зло. Так? Это первое очень важное. И второе скажу, но даже в том состоянии, в котором мы находимся, все равно дело не в том, что я правильно узнаю или неправильно, что добро или зло, а в том, что я стремлюсь все-таки к добру, хотя на самом деле, оказывается, я ошибся. Вот что ценит Бог. Мое стремление к добру. А не в том, что точно или ошибочно я его определил. Стремление мое. Вот это стремление к добру, само по себе это свойство, само свойство. И мое желание именно добра, вот это определение мое свободное. И на него никто не может подействовать. Вот так.
Иван Васильевич, знаете, мы на приходах, сейчас перед таинством крещения проводим огласительные беседы. Но приходится сталкиваться с разными людьми. Вы знаете, общая характеристика, которая вот так вот можно характеризовать так коротко. Васька слушает, да ест. То есть вроде как и объясняешь, и вроде как, а в то же время апостол она не там. То есть вот я такие какие-то мысли, вот хотел бы услышать ваши вот какие-то, может, соображения, что может быть еще дополнительно, потому что, например, литургия есть оглашенная, да, то есть может быть каким-то людей направлять на литургию именно до чтения, например, ну, там, скажем, когда, значит, Евангелие читается, Священное Писание, потом, то есть они какой-то, чтобы имели уже литургический опыт. Или, например, те же самые крещения литургии, например, да, то есть вот, потому что, вот знаете, вот сталкиваешься с каким-то вот стеной какой-то непонимания, потому что даже такие простые вещи, казалось бы, объясняешь, например, воскресение и смерть, да, и приходится даже говорить людям о воскресении плоти, чтобы люди просто конкретно понимали. Потому что, ну, это александрийский этот вот символ веры. И вот я просто думаю, вот что еще можно сделать? Вот ваше мнение.
Потеоретизировать-то можно. А вот что практически сделать, это очень трудно. Мне кажется, было бы очень полезно, если бы каждую неделю священник проводил встречи с народом, на котором люди могли бы задавать любые вопросы, и он бы отвечал не так, знаете, как ему, что называется, ну, скажем, Бог все-таки на душу положил, а все-таки читал бы, изучал бы святых отцов и на современном языке, ни в коем случае ни славянском и ни церковном, о простом современном языке, мог бы объяснять людям Самое главное. Что самое главное? Первый для многих. Кто такой Бог и есть ли Он? Это же совершенно необходимая вещь.
Вот объясняешь, и то
так. Второе, нет, послушай сейчас, за один раз ничего не сделаете. Что такое христианство? И почему считают, что это правильная религия? Что это божественная религия? Почему православные? Три ступени. Бог, христианство, православие. И почему мы православные, а почему не другие, не католики, не баптисты там, или кто-нибудь такое? Для того, чтобы это вошло в человеке, не хватит, никогда не хватит одной встречи, двух встреч, трех встреч. Требуется постоянство и постоянство. Не случайно в Древней Церкви, как я сказал, годы подчас отводились на оглашение. А у нас, ну что же, ну одну-две встречи, ну три встречи, придут, послушают и уходят. И ничего не сделаем. Это первое. Второе, но это же вообще радикальное, и об этом никому не рассказывайте. То, что я сейчас скажу. Нельзя крестить людей, практически неверующих или почти неверующих. Нельзя. Слышите? Никому не рассказывайте. Понятно? А к нам сейчас кто ни приди. В ящик заплатил, беседу одну-две прослушал, уже можешь креститься. Бедные святые отцы, если мы посмотрели, что с ними происходит в это время, в гробах они бедные, прям не знают, что вращать. Как это можно? Вы что? Откуда вы взяли? Надо испытать человека. Как ты веришь? Какая твоя жизнь? И потом уже, может быть, крестить. Вот посмотрите только историю церкви хоть немножко. Василий Великий, все и бабушки, и родители к крику святых причтены, а он только в 30 лет крестился даже. Почему? А потому что считал, что до этого возраста он еще, так сказать, не созрел даже биологически достаточно, чтобы действительно принять уже зрелым, настоящим мужем принять это крещение. Иоанн Златоуст, 20, сколько там, 4 года. Григорий Богослов, 26 лет. Амвросий Медиоланский, Константин Великий, да 4 век, вы посмотрите. Вы знаете, что крещение, например, детей совсем сошло в практику в Византийской церкви только к 9 веку. Там уже установилось крещение. Не знала даже этого церковь. Мы можем себе представить, как серьезно относились к словам Христа, кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры, ему говорят, он не верит, осужден будет. Говорят ему, вот тебе проповедано. Да. Нельзя таковых. Поэтому тут, вот почему я говорю, никому не рассказывайте. Потому что это мнение это ужасное. То есть не надо сейчас крестить почти никого тогда. И представьте, это все равно, что сказать сейчас, например, надо в армию всех брать, так, как всех. Ну, всех. Кто захочет. Как? И слепых. Ну, если он говорит, что чуть-чуть видит. И хромых. И глухих. Вы слышите, что засмеются. Нельзя, конечно. Ах, там они понимают, когда касается дела плоти. Ой, как мы хорошо понимаем. Когда касается души, давай, давай, давай. Давай. На ящике только не забудь заплатить. Вот, вот откуда началось поражение церкви. Поражение, настоящее поражение церкви. На Западе этот процесс прошел гораздо быстрее. И там, поэтому видим, довольно скоро возникли все формы нигилизма. И пантеизм, и деизм, и материализм, и, наконец, атеизм, и сатанизм, который сейчас там уже, ох, как обосновался. Крепко. Так? Почему? А потому что превратили крещение из акта глубоко священного, когда человек действительно уже становился христианином до крещения, слышите? Он же был готов уже, он христианин до крещения. Василий Великий до крещения был христианином. Крещение увенчало, если хотите, его жизнь. О, если бы мы пошли, тогда бы мы могли создать церковь, которую можно было прямо сказать. Как это называется, отряд Альфа или какой-то? Какой там отборный-то? Вымпел? Ну, не знаю, как по-разному где. О, это была бы церковь. И тогда действительно все бы говорили, а можно к вам вступить? А кто вы? А что вы? А почему вы? Все бы говорили, о, у них христиане, вы знаете, это не люди, это святые люди. Никого не выдадут, не продадут. Помогут каждому, никогда не обманут. Это честнейшие люди. Вот что такое церковь. Чистейшие и честнейшие. Вот это церковь. А у нас пошло, он в России. Понимаете, всех подряд домой. Или сейчас едут на кораблике и хвалятся, сколько сотен они окрестили. Без подготовки, безо всего. Бултых в реку. И формулу прочитали. Формулу зато прочитали. О! То есть мы верим во что же уже? В магию. А не в крещение, потому что в отношении крещения святые говорят совершенно однозначно и прям четко. Кирилл Иерусалимский тот же говорит, если лицемеришь, то есть у тебя веры нет, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Точка. Марк Подвижный говорит, если ты веришь и принимаешь крещение с верой и благовением, тотчас тебе дается Дух Святой, а неверным, и по крещении не дается. Попробуйте сейчас на уроке догматики будете сдавать, скажите, это что по крещению, да, что можно окрестить, а Дух Святой не дается. Но он скажет, два, или кол. Мы-то лучше знаем, главное не забудьте, да, не только трижды окунуть, но и трижды вынуть. А то вдруг забудете третий раз. Вот. Иначе крещение будет недействительным.
Алексей Ильич, ну ведь Григорий Богослов, он писал, что не дай злу укорениться.
Да.
Для младенца.
Вот, кстати, вот о чем мы говорили, есть единичные мнения такого рода, совершенно верно. Единичные мнения. А общее направление всем было, оно прям совершенно решительно. Было. Крестили детей когда? Ну, когда семья, например, крестится. Я думаю, что ребенка не оставляли, естественно, всем. Вот. И было в качестве исключения, об этом пишет Дионисий Ареопагит. Но вы знаете, что это автор не сам Ареопагит, который, да. А это же автор, может быть, 5-го, может, 6-го столетия. Он пишет, что можно крестить детей при условии, и говорит, какое условие от родителей требуется. Вы берете на себя ответственность не перед кем-нибудь, а перед Богом ответите, если вы потом, если вы не гарантируете действительно воспитать его настоящим христианином. Вот только когда. Смотрите, он прям предупреждает только при этом условии. Видите? А это 5-6 даже век. Я говорю, только к 9 столетию. Это уже практика. У нас, кстати, в XI веке на Руси еще детей не крестили. Историки говорят, это удивительное дело. Да, вот как это все вошло постепенно. Так же, как венчание долго не было, да, и прочих вещей. Нельзя на таинство смотреть, как на магию. Главное – крестить. Спрашивай даже, крещенный, не крещенный. Да крещенный, Господи, да я с некоторым некрещенным скорее, наверное, будешь иметь дело, чем с некоторыми, с многими крещенными, от которых побежишь, как от огня. Ну, неужели мы этого не понимаем? Совершенно ясно.
В догматике там немножко есть, вспоминаю, там крещение действительное и действуемое. То есть, получается, оно действительное, но еще пока не, то есть оно заложено, то есть семя уронено, оно который, в общем, пока не дал ростки свои, но когда-то даст.
Вы же сейчас учитесь, и, ах, но вам, может быть, трудно судить. Вы не можете себе представить, в какой громадной зависимости все наши учебные пособия находятся, находились от католических и протестантских учебников. Вы себе представить не можете даже этого. А 19 век, боже мой, ну, и там-то и в 18-м, только посмотрите, какой ужас. Там святые отцы-то, это вот. Главное, это все митрополит Вениамин Фетченков, что пишет, окончил нашу вот эту академию дореволюционную. Он прям пишет, мы гораздо более были католическими студентами, фомистами, Фома Аквинский, нежели православными. Прям пишут, не стесняясь. Ну что вы? У нас же в такой зависимости, что даже вы себе представить не можете. Когда у нас православное исповедание веры католической 1662 года пишет такие слова, от которых прям даже их прочитать даже страшно. Пишет, поскольку человеку необходимо причащаться телу и крови Христовой, так, а человеку не свойственно вкушать невареное мясо, то Бог прикрывает своим покровом, скрывает от человека под видом хлеба и вина. Православные исповедания восточных отцов говорит о причастии, как о невареном мясе Христа. Вы слышите, что произошло после падения Константинополя, падения Византии? До каких вещей доходило? Были периоды, когда индульгенции продавались. О заслугах этих несчастных, что и что-то только говорилось. Что вы? Недаром Филарет Черниговский назвал, когда говорил о Евхаристии, вот это слово присуществление, транссубстанциация. Говорит, это варварское слово. Потому что никогда не было. Иоанн Златоуст, Василий пишут метаволи, приложение святых даров. И вдруг в XIX веке на Русь хлынуло это. Это все вошло во все наши учебники преосуществления. Ну ладно, это вопрос отдельный. Просто я говорю, что в какой зависимости, поэтому не удивляйтесь, что вы откройте, например, догматические, все наши догматические богословия, откройте и посмотрите, и найдите там хотя бы одну цитатку, хотя бы одного святого отца. Например, там Григория Богослова, там Иоанна Златоуста, или Василия Великого, которые пишут о том, что в конечном счете, все будут спасены. Что вы? Григорий Ниский, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий. Что вы? Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Амвросий Медиоланский. Вы что, Амфилохий Конийский? Вы что? В нашем догматическом богословии ни одного, даже намека нет. Почему? Католическая доктрина была абсолютно четкая. Праведники. Сколько их будет праведников? Воссияют. А грешники? Сколько грешников? Миллиарды. Все нехристиане пойдут на вечные муки. Видите, как для чего Бог создал человека? А вы не знали. Вот так как для чего. Все нехристиане. Где Богу было предвидеть? Я вам примеры, просто привожу вам примеры, с какой зависимости наши учебные пособия, учебники, догматические учебники, находились в зависимости от католической и протестантской литературы. Вы себе представить даже не можете. Вот так.
Как правильно объяснять родителям об участи некрещенных детей? Потому что
детей
очень много разных мнений.
Нет, никаких мнений тут не должно быть. И если у нас начнутся мнения, то значит мы вообще не верим во Христа. Когда ученики не пускали детей подходить ко Христу, подходить уже, видите, какие дети? Каких? Некрещенных. Что он сказал о них? Так, ну, мы... Вот Христос ошибался, мы лучше знаем. И более того, сказать, если и вы не будете, как эти дети, не увидеть Царство Небесное, вы слышите? Это же Христос же сказал, ну что же еще нужно? А святые отцы что пишут? О, если вы почитали, как Ефрем Сирин пишет, какая хвала этим детям, какой гимн он пишет этим детям. Да что вы? А Григорий Ниский об участи, почитайте его, у него же есть специальный трактат об участи преждевременно скончавшихся детей. Как он говорит то же самое? Да нет, ну естественно, при чем тут? Господь сказал все. Никаких других противоположных мнений просто быть, ну, просто не может. Вот в чем дело-то. А то, что ввели вот эти правила некрещенных детей, там не отпевать, так? Эти правила носили какой характер? Вся Россия была же православной, как и вся Византия. И вошло в практику и убеждение, что надо обязательно крестить детей. И поэтому тот, кто этого не делал, так он совершал грех. И вот, чтобы ты не делал этого греха, знай. И не хоронили даже на общем кладбище. То есть это носило какой характер? Ну, я бы сказал, педагогический, так сказать. Хотя на самом деле это очень плохо. Я считаю, что и у нас, может быть, я надеюсь, по крайней мере, что в конце концов введут какой-то чин погребения детей. Совсем не тот, который мы оплакиваем, молимся о грехах и так далее. Нет, нет. Тут чин вроде пасхального какого-нибудь. Какая-то молитва, какое-то песнопение, чтобы показать, что действительно таковых есть Царство Небесное по Слову Христову, а не по нашим учебникам. Так что вот это говорите, и пусть они спокойны. И если уж сказать, что не поминают церкви, то ответьте вот так. Ответьте вот таким образом. Скажите, а вы никогда не записываете в записку помянуть Архангела Михаила? Нет? А что же такое вы? Дети – это и есть ангелы Божии. Если хотите, они в этом чине, поскольку все у нас чины с чем связаны? Церковные, богослужения, с покаянием. Действительно, они в этом не нуждаются, ибо они уже в Царстве Божьем. Вот так утешительное слово можете сказать.
Ильич, прошу прощения, есть такое богатство в Евангелии, когда Господь подходит к ученикам, они его не признали, и спрашивают, дети, еда, какие-нибудь, то есть есть что покушать? Говорит Господь, дети, еда с ним, имати. А они ему отвечают, ни. А потом говорит, вяжите, мрежете, с грабля и прячете.
Вот самое, что да по-русски, пожалуйста, я не понимаю славянского языка. Так, если вы так будете обращаться, то вас нет.
Так. Возьмите сеть, бросьте потом с грабля и найдете.
Да.
И самый вот этот интересный момент, когда они уже исходят из воды, был огонь, и уже была рыба, и он говорит, возьмите и едите, кушайте рыбу, которую ели сегодня.
Да.
Он спрашивает, когда у вас было, чтобы кусить, они говорят, нету. Вдруг они ловят рыбу, возвращаются на корабль с рыбой, а уже есть огонь, начинаем рыбу, он говорит, возьмите, вкусите, а то есть ешьте от той рыбы, которую уже ели ныне. Вот этот момент очень интересный, то есть он хотел бы узнать.
Правда, интересный, и не только этот момент. Вообще там моментов просто очень много. Во-первых, помните, сначала Христос воскрес, а потом уже камень только отвалили от гроба. Как же это такое? Собрались в этой комнате, закрытой страха ради иудейского, чтобы их не побили, там тоже камнями не распяли. И вдруг Христос, пожалуйста, вам, явился к ним. Идут двое, спешат в Эммаус, уже к вечеру дело, какой-то странник к ним приближается. И потом вдруг оказывается, это он. Только он увидели, исчез. Да что ты будешь делать? Здесь мы увидели во всей совокупности вот этих приведенных фактов, увидели соприкосновение с другим миром. И, естественно, для нас это, как это такое может быть? Когда вдруг, представляете, что, я вам скажу, сейчас наука дает нам очень много интереснейших фактов, которые помогают совершенно иначе воспринять психологию современного человека религиозной истины. Я вот обычно привожу вот такой пример. Оппенгеймер, это создатель атомной бомбы, пишет: если вы спросите электрон, он стоит на месте? Скажет: нет. Ах, он движется, да? Нет. Он не меняет места? Нет. Как? Он передвигается? Нет. Так простите, что это? Вот то это, что мы не можем описать на языке нашей жизни. Вы понимаете, что творится? Это только проникли в субатомный мир и уже встретились там с такими явлениями, которые невозможно описать вот на языке нашего мира. Ну, так называемого, мы живем в макромире. Макромир, наш большой мир. Есть мегамир, космос. Тоже там встречаемся с такими явлениями, которые невозможно описать языком макромира, нашего мира. И субатомный, то же самое оказывается. Вот и здесь мы встретились с тем миром. Кстати, тем миром, в котором и был создан человек, в который мы и возвратимся. И поэтому там мы только непрерывно и разводим руками. Как же понять? Нет ничего. Потом выходит, а там уже костерчик, печеная рыба. Как же это понять? Я помню, в советское время, ну, приходилось встречаться иногда с атеистами, они говорят: как это кит мог проглотить иону? Я отвечал обычно так: вы знаете, не об этом давайте говорить, а о другом. Если есть Бог, то и иона смог бы проглотить кита. А если его нет, тогда о чем мы с вами говорить будем? Бесполезно. Так и здесь.
Такой вопрос. Давно мне как бы ответ есть в учебниках, да, но хотелось бы услышать ваше мнение. В Евангелии есть такое место, приходят ученики к Христу и говорят: Господи, видели человек, который твоим именем гонял бесов, но по нам не ходит. Господь говорит: кто не против вас, тот за вас. Кому это относится? Просто вот в реальном случае жизни ко мне приходят на крещение люди, на оглашение, да, как бы. Я говорю с ними, что отрекаясь от дьявола, вы отрекаетесь от его служителей, да, от бесов и людей подвластных им. И тут ухмылка со стороны крестного отца. И я ее замечаю и начинаю развивать тему, почему так происходит, почему вы ухмыляетесь. Оказывается, некий родственник, не буду уже уточнять, можно будет смотреть, занимается как бы свидетельством, да? Она читает молитву «Отче наш», он сказал Евангелие и исцеляет людей. Я ему из догматического богословия, так сказать, он мне вот эту фразу. И я как бы стал в тупик. Да? О ком это сказано? Конкретно о тех людях, о ком апостолы сказали об этом человеке? Или же в наше время применимо к кому-то, что не ходящий по Христу, но его именем возлящий беса? Да, вот. Как это применить в нашей жизни?
Первый, наиболее простой ответ заключается именно в том, что Христос знал, о ком идет речь. Вот. Он знал. И другое, конечно, что еще в то время, конечно, о Христе были слухи самые разные. Самые различные. И вплоть до противоположности. Так? Но тем не менее слышали, что он чудотворец. И видели, как его ученики его именем, да, творили действительно чудеса. И в этом смысле, многие, может быть, пользовались этим. И поскольку еще нужно было, Христос только пришел, и было необходимо, ну, я бы сказал так, ну, какая-то проповедь о нем, какое-то возвещение о нем, то он им сказал, чтобы они не осуждали этих людей, кто не против вас, тот за вас. Не осуждайте их. Помните, когда ученики Иаков и Иоанн хотели огонь с неба? Он сказал, вы не тем духом. Это так и здесь. Я полагаю, что Господь просто сказал, не осуждайте и не делайте. Кто не против вас, тот за вас. В данном случае, это конкретном случае, это могло иметь значение. И совсем другое дело, когда христианство уже можно узнать, могли узнать. Так, это я говорю, допустим, в наше время, когда церковь есть, когда есть Евангелие, есть, если хотите, и святоотеческие творения, и вдруг человек не признает церковь, а занимается сам, вопреки тому, о чем учит церковь, зная. Там они ничего не знали, что они против или нет. Они его именем делали, и все. Здесь, вопреки этому, начинают заниматься такими вещами, то это уже совершенно другое дело. А вопреки, я вам скажу, конечно. Потому что в данном случае церковь смотрит однозначно, что для того, чтобы заниматься целительством, так, нужно иметь определенные границы своих действий. Чем они описываются, эти границы? Или образованием. Образованием просто. Или действительно, подчас некоторые люди, ну, как говорят, имеют очень хорошие руки, помогают людям. Здесь же, когда они начинают прибегать уже не просто к этому внешним сторонам медицинской помощи, а начинают, видите ли, заниматься каким? Воздействием на душу. То есть, причем изображают, что вот иконы, читают молитвы и так далее. Вот это уже очень опасно. То есть, не то очень опасно, а это уже подчас звучит кощунственно. Я вам скажу такой пример, и, может быть, он лучше всего пишет. Одно дело касается действия, касающегося нашего тела. И совсем другое дело, когда мы открываем свою душу для входа в нее тому, кого мы не знаем, кто он за человек. Может быть, это бесовщина одна сплошная. Бес, пожалуйста, может и икон понавешать вам сколько угодно, и что угодно делать. Да, мы не знаем. И очень опасно впускать в свою душу того духовного состояния, которого мы не знаем. Один есть такой пример, говорит, захотите ли вы в убранной у вас комнаты, убранный дом, убранную комнату, и вдруг к вам приходит человек с улицы в грязных сапогах, и вы вдруг захотите запустить его в свою чистую комнату? Скажете, нет. Вот это, он говорит, вот этому как раз подобно экстрасенсорное воздействие, и тем более уж бесовские, когда мы открываем свою душу для лечения так называемых своих болезней. Помните, сколько было несчастных случаев, когда выступали этот Чумак и этот вот? Помните, сколько? Ой, сколько было? Сколько людей просто потом после этого психически даже страдали? Нельзя этим заниматься. Святые отцы запрещают, даже если есть какая-то способность сильная, гипнотическая, запрещают ею пользоваться. Запрещают. Так же, как запрещают, например, человеку, прошедшему очень хорошую школу, я бы сказал, борьбы такой, вплоть до приема убийства, берут с них присягу, что они никогда не используют этих приемов в своей обыденной жизни. Право, им запрещено это. Вот, так и здесь то же самое. Вот эти воздействия парапсихологические, что ли, парапсихические воздействия запрещены церкви, пользоваться ими запрещено во избежание повреждения самой души человеческой. Вот таким образом. А то, что то, что они имеют это иконы и прочее, то я вам скажу, что это выглядит как кощунство. Не знаю, понимают они сами это или нет. Потому что на самом деле молитвы у таких людей, правильной молитвы быть не может.
Вот в этом вся проблема, ну, с тем, с кем я столкнулся. Он описывает, что это очень хороший человек, да не может быть, да вот так. Как это может быть, вот он всем помогает, и вы к нам приезжаете, но как бы такой хлебосольный, на самом деле, когда объясняешь ему, что церковь запрещает, ну, становится ступор, да, почему, а что это, ну, вот, я ему сказал так, пусть она приедет ко мне, да, сюда в церковь, исповедуется, ее духовный мир откроется перед Богом, и тогда я скажу, да, да или нет, ну, до сих пор не последовало прихода.
Да, они боятся церкви. Они церкви боятся и бегут.
Я считаю, что они выросли из этих штанишек.
Ну, вот, вот, вот.
Они Богом и рады.
Вот, вот, да, пожалуйста.
Вот да. Я хотел бы эту тему продолжить. Акупунктурная терапия, иглоукалывание, восточные методы, вот эти, как?
Нет, ну иглотерапия-то это причем? Это касается тела и все. Это телесные, физические воздействия. Остеохондроз, пожалуйста, он связан с кем? И тем, нет, при чем тут? Нет, это духовно не имеет никакой стороны. Вот экстрасенсорные воздействия, вот тут нужно быть в высшей степени осторожным. Не допускать ни в коем. Гипноз – то же самое, потому что неизвестно, что нам внушит этот человек. Надо учесть же, когда обращались к святым, были святые, это входили чистые, мы открывали душу для чистых людей. А здесь человек со всеми страстями. Со всеми страстями. Вдруг я открываю ему душу. Он со всей грязью к этой входит ко мне, и, будучи слепым хирургом, начинает мне резать. И, как говорят, одно лечит, другое калечит. Как правило, это грозит действительно большими неприятными последствиями, может быть, и для тела, и для души. Надо предупреждать об этом. Что это может искалечить душу просто буквально. Это же на психику может иметь какое большое воздействие. Это страшное дело.
Алексей Юрьевич, я являюсь председателем Сенежского отдела Саранской епархии.
Какой?
Саранской епархии. И хотел бы узнать ваше мнение или рекомендацию, какой миссионерской деятельностью следует заниматься, а чем лучше не заниматься. Вы немного упомянули о некоторых формах миссионерской работы. Вот хотелось бы развить эту тему.
Вы знаете, я вам сначала скажу, самое удивительное, что вот мы собираемся, я участвую в этих собраниях, заседаниях. И вот когда однажды я задал такой вопрос, говорю, а как понять вот евангельские слова, где Христос говорит: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы обходите моря и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, и когда обращаете его, делаете его сыном гиенны вдвое худшим вас». Знаете, оказывается, члены комиссии никогда этого не слышали. А вы когда-нибудь слышали, чтобы в заседаниях такие слова произносились? Никогда! Мы только происшедше научите. И вот я, мало понимающий, мало знающий, иду и учу. Делайте его сыном гиенны вдвое худшим вас. Я помню какое-то впечатление. Так неожиданная такая цитата. Я вам скажу так, апостол Петр дал наставление, как нужно подходить к этому. Он же сказал эти замечательные слова. Фактически он повторил ту мысль, которую сказал Господь: не мечите бисера перед свиньями. Повторяю еще раз, в данном случае это у нас это оскорбление сказать перед свиньями. Христос говорил не в качестве оскорбления, а чтобы показать, что есть люди, которые просто не способны этого слышать. Ни в коем случае этого нельзя делать. Ни в коем случае. Нельзя Нельзя ни в коем случае опять действовать так, как сектанты действуют, ходят по домам, это суют, это все свои, эти всякие агитационные литературу, подходят на улицы. Противно это духу православному. И очень жалко, если мы пойдем по этому пути. Мы просто отвратим людей. Мне кажется, что в миссионерстве, миссионерство должно сопрягаться с чем? Действительно, с кротостью, как пишет апостол Петр, с кротостью отвечать и благоразумием тем, кто обращается. Общую проповедь, пожалуйста, для всех, а дальше уже, если куда приглашают, хорошо, хорошо пойти. Например, мне говорили, как вы пойдете, если вас на рок-концерт пригласят. Я говорю, до рок-концерта, пожалуйста, я пойду. Но после я не пойду. Уже поздно. Вот так. Ну, вот так. Вот такие. Так что миссионерство наше должно быть сопряжено с чем, чтобы, если можно, как-то через что-то возбудить некое искание. Где видим мы интерес? Где видим искание? Хорошо. Хорошо, давайте ответим, давайте скажем. Пригласят нас в школу? Хорошо. Будем говорить в школу или куда-либо, но так лезть настойчиво, как лезут сектанты, мне кажется, это противно христианскому духу. Вот это, вот, по крайней мере, надо. И, конечно, если мы говорим о миссионерстве, то нужно саму тематику, конечно, выбирать уже соответствующее. Нехорошо, когда мы начинаем говорить на этом молодежном сленге, с этими словечками эти, будто вот мы видите, какие. В общем, мы такие же, как и вы. Нет. Надо, чтобы они были, как мы. Я говорю, не мы не в смысле похвалы, как мы, то есть в смысле церковь. Вот. А не мы были, как они. Мы должны не забывать, что мы всегда стоим на грани чего? Двух вещей. Или действительно мы привнесем церковные в мирскую атмосферу жизни. Или мы, церковь, омерщимся, и тогда будет полная катастрофа. Омерщение церкви – это самое страшное, что может быть. Поэтому надо быть и в миссионерстве очень осторожным, конечно. Вот так некоторые замечания, конечно, да.
Сейчас очень модно стало, вот приходишь в дом человеку освящать, стоит все что угодно. Из таких религий, этого даже не подумаешь. Да, и стоит и Нецке, и Будды, и магия звука, и идолы, и все, что хочешь, стоит. Да? Начинаешь человеку объяснять, начинается «мне подарили», это дочки и тому подобное. Часто видишь у людей красные нитки на руках, да, вот шерстяные. Начинают что-то от давления рассказывать. Да? Как бы, вот, настолько вошло в человеческий обиход. То, что православному духу противно, то, что же православию противно, христианству, Богу противно, что, но они в этом видят, даже будут тебе рассказывать, для чего это, думая, что это божественное. Вот как бы к этому ваше отношение? Как...
Ну, одно дело, когда они не знают и не понимают. Здесь, я думаю, проще. Когда просто не понимают, тогда вы скажете, что это не стоит, поскольку все-таки вы сами понимаете, что сами эти вот статуэтки, там эти картины, да, или какие-то предметы, что они глубоко не соответствуют православию и не забудьте, и несут в себе дух совсем противоположный православию, дух. И вот здесь вы могли бы, конечно, поговорить о том, вот, что такое дух. Да, кажется, самая тонкая материя, о которой трудно и говорить. Но на самом деле это самая важная реальность нашей жизни. Можете сказать таким образом. Вы же знаете, вот есть дух семьи. Одни семьи обладают, вот, знаете ли, такой вот мирной какой-то, в других семьях все время ссорятся, что-то воюют. Да. Есть семьи, охваченные вот наживой и прочими вещами. Есть дух. Дух – это реальность. Вот в каждой религии тоже есть свой дух. И этот дух действует на всех людей, кто причастен этой вере, и также и в любом случае этот дух, он сопричастен и ко всем тем даже предметам, тем более культовым предметом или напоминающим, говорящим об этой религии. Дух этот присутствует всюду. Вот. И как вы не будете, например, в сладкий чай насыпать соли, правда же, скажете, что это невкусно. Или придумайте еще какой-нибудь пример такой же, подобного рода. Так и здесь, сказать, зачем себя заражать? Зачем, если тут полно едет машина, вы откроете окно для этих, для газов, эти выхлопных труб? Зачем это? Вот я думаю, вот таким образом все-таки объяснять надо, что дух – это реальность, с которой шутить нельзя, и поэтому не стоит вносить в атмосферу своей семьи выхлопные газы каких-то, да, каких-то машин. Вот таким образом. Может быть, да. Вот так.
Скажите, пожалуйста, можно ли православному священнику пользоваться гостеприимством католического духовенства?
Если чем?
Гостеприимством католического духовенства, если это, например, необходимо обедать вместе с ними.
Ну да.
И существуют ли какие-нибудь границы вот, общения с ними, как...
Ну, вы знаете, какое дело? Мы даже обедаем с атеистами. Так что в этом отношении-то здесь проблемы нет. Тут другое дело только. Надо учесть, что очень часто они более подготовлены, чем мы. И вот если и при этом, и при этом, очень возможно, что могут, конечно, быть и такие беседы, и рассуждения, которые... на который, может быть, не всегда вы сможете ответить, и не только ответить, а даже и можно и смутиться, и будет спросить просто не у кого вдруг у вас. Как? Это надо учитывать. Просто это учитывать, я говорю. Поэтому помните древние правила, соборные правила, что нельзя мыться в бане с евреем, например. Ну, иначе на вас там на сколько, лет на пять там, отлучат от причастия. Почему было? Дело-то не в бане. А в том, что раньше бани носили какой характер? Характер, где люди проводили многие часы, и там были целые диспуты. Диспуты. Вот. И для простых людей часто эти диспуты кончались совсем не в их пользу. Совращали людей. Посмотрите, как у нас ели жидовствующих, как распространилось. Это же страшное дело было. Вплоть до митрополита Зосимы. Даже он был совращен. Вот в чем дело. Поэтому одно дело, там просто католики простые, все, ну чего же, почему же не общаться? Ну почему же? Пожалуйста, если в этом вы видите какую-то ну, необходимость, ну, атмосферы такие дружеские отношения, да. Но всегда об этом надо помнить. Если возникают какие-то действительно такие вопросы, и вы видите уже, куда дело клонится, что совсем уже дело не туда идет, то лучше бы. До тех пор, пока мы не имеем соответствующей брони, лучше бы сдержаться. Они действительно хорошо готовятся. Их хорошо готовят. Я это знаю. Как-то приезжали из Австрии сюда католики, католическую группу привез один иезуит, с которым мы знакомы уже давно. Давно. И я для этой группы, меня специально попросили меня, да, и я, значит, выступал здесь у нас в академии. Я выступил, все хорошо, так нормально. Он переводил сам, да. Значит, после всего этого, значит, расходимся. Это иезуит говорит: Алексей Ильич, я ваши лекции постоянно слушаю в машине. И чем больше слушаю, тем больше убеждаюсь в истинности католицизма. Мне это очень понравилось. О, настоящий иезуит. То, что и нужно. Вот видите, когда... Да, это мою критику-то вот, да, слушает. Но почему убеждается больше, вот это я уж... О, это он не сказал.